Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Фебио Фест. В Праге завершился 10-й кинофестиваль некоммерческого кино. Как показывать фильмы для смешанной аудитории, когда одна группа не желает смотреть чуждую ей продукцию? Фебио Фест возникал в начале 90-х годов как концепция клубных показов, противостоящих заполонившему все вокруг Голливуду. 30 фильмов оказалось тогда достаточно, чтобы внимание публики повернулось к деятельности создателя и руководителя фестиваля Фера Фенича. Спустя 10 лет успех стал таким, что и 500 фильмов недостаточно для удовлетворения желаний кинозрителей всех возрастов. Фестиваль перекинулся и в соседнюю Словакию. Явный культурно-социальный прорыв, предложенный Фера Феничем, был понят и одобрен многими национальными союзами кинематографистов. Посольства и культурные центры со всего мира оплачивают и пересылают записи в Прагу к началу фестиваля, за исключением посольства России. Ленты из Москвы возят за счет посольства Чехии. Юбилейный Фебио Фест, рассказывает Фера Фенич. Передачу подготовила Нелли Павловского. Впервые в эфире 21 февраля 2002 года.
Чешский режиссер и кинопродюсер Феро Фенич основал Фебио Фест в 1993 году как альтернативный смотр национальных кинематографий и фильмов, отличающихся от голливудского образца, заполонившего в начале 90-х годов все кинотеатры Чехии и Словакии. Тогда, в 1993, Фенич показал всего лишь 30 фильмов в трех пражских кинотеатрах. Через 10 лет фестиваль так разросся, что ныне представляет более 500 фильмов в 40 программных секциях. За последние 3 года Фебио Фест вышел за пределы столицы и проходил еще в 9 крупных городах Чехии. Кроме того, он проник и в Словакию, где также проходил с большим успехом, хотя и в более скромных масштабах, чем в Чехии. На Фебио Фест приехало более 40 гостей зарубежных кинематографистов. На ретроспективный показ своих фильмов прибыли английский актер и режиссер Дэвид Хеммингс, обладатель «Оскара» немецкий режиссер Фолькер Шлёндорф, звезда польской кинематографии актер и режиссер Богуслав Линда, а также группа российских кинематографистов из Ленфильма, Мосфильма, организаторы фестиваля «Сталкер», актриса Ирина Скопцева. На фестивале была показана обновленная копия «Войны и мира», рассказывает директор Фебио Феста Феро Фенич.
Это фестиваль, который там вызывает необычный зájem, protože то, что чешские творцы зажили.
Самое ценное на нашем фестивале – это зрители. За 3 дня до начала фестиваля они раскупили все билеты в пражском мультиплексе «Славянский дом». Надо сказать, что и цена билетов по сравнению с обычными сеансами в половину меньше. Вся выручка от продажи билетов идет владельцам кинотеатров. Фестиваль не получает ни кроны. И вообще, в этом году это просто чудо, что он состоялся. Его финансирует единственный крупный спонсор – «Телеком». Но помогают по мере возможности чешский парламент и чешская аэрокомпания, доставляющая к нам наших зарубежных гостей и копии фильмов. Помогают и посольства многих стран, принимающих активное участие в распространении своих национальных произведений киноискусства. К сожалению, этого нельзя сказать о российском посольстве. Все фильмы из Москвы отправляло за свой счет чешское посольство в Москве. А вообще повсеместно, по всей Чехии, спонсоры покидают область культуры и переходят на спорт. Даже когда они и предоставляют нам финансовые средства, то половина из них идет на рекламу их же деятельности или выпускаемой ими продукции.
В таком случае, почему вы не вернетесь к первым скромным шагам Фебио Феста, когда фестиваль был исключительно клубным?
Пути назад нет. В 1993 году «Фебио Фест» был единственной альтернативой для таких фильмов, как «Рэмбо». Ныне в Чехии уже есть отлично слаженная система проката некоммерческих фильмов, поэтому фестиваль для горстки единомышленников не имеет смысла. Исключительность «Фебио Феста» заключается именно в том, что он обращается ко всевозможным группам населения. Он предлагает фильмы кассовые и клубные, азиатские и европейские, мексиканскую экзотику и северную поэтику. Ежегодно большим успехом пользуется у нас нас коллекции из Израиля и России. На эти фильмы всегда все билеты бывают распроданы. У нас есть и секции иного типа, для других меньшинств. В ней демонстрируются фильмы с гомосексуальной тематикой или секции детективных фильмов, которые бесплатно показываются в Пражском музее полиции.
Подробнее о 40 секциях фестиваля рассказывает один из его организаторов, кинокритик Каролина Мацкова.
My jsme si nedávali za cíl, aby všichni viděli všechno. My jsme chtěli selektivně v úzce specializovaných sekcích.
Мы не ставим перед собой цель, чтобы все видели все. В узкоспециализированных секциях мы хотим отобрать определенный тип зрителя и предложить ему высококачественную кинопродукцию. Поэтому каждый зал мультиплекса в Славянском доме имел свой четкий профиль. Каждая секция представляет определенную территорию или тематический округ, или отдельных кинематографистов.
Организаторы фестиваля предполагали, что больше всего привлечет зрителя секция «Мексиканское кино» или «Канада, какой вы ее не знаете». Однако наибольшим успехом пользовалась секция «Новинки кинематографии», в которой шли такие фильмы, как «Братство волков» Франция, «Центр мира» и «Темная вода» Соединенные Штаты, «Принцесса и боец» ФРГ, «Итальянский для начинающих» Дания, «Секс и Люция» Испания и другие фильмы. На втором месте по посещаемости был ретроспективный показ фильмов немецкого режиссера Фолькера Шлёндорфа, за ним новые таланты кино Финляндии, коллекции израильских и российских фильмов, рассказывает Каролина Мацкова.
Впервые у нас были представлены обширные коллекции фильмов из экзотических стран – Южной Кореи, Таиланда, Вьетнама и Сингапура. Эти фильмы, как правило, берут призы на всех международных фестивалях. А так как самой частой темой этих фильмов бывает любовь и все ее разновидности, мы долго тешили себя скандальной идеей открыть на фестивале особую секцию «Азиатское кино любви». Но потом мы ограничились секцией «Заколдованные», где демонстрировалось так называемое «независимое кино» с гомосексуальной тематикой. На одном из первых мест по успеху была секция, посвященная творчеству режиссера Фолькера Шлёндорфа, обладателя «Оскара». Наряду с «Жестяным барабаном» и «Homo Faber» мы показали самый последний фильм Шлёндорфа «Тишина после выстрела».
На встрече с журналистами Фолькер Шлёндорф рассказал немало интересного.
После падения Берлинской стены и после революции в коммунистических странах мы ожидали, что Европу заполонят гениальные восточноевропейские фильмы, и что в этом кино запрятан огромный потенциал и энергия, не имевшая выхода при прежнем режиме. Однако это оказалось утопией. Во всех кинотеатрах Восточной и Центральной Европы сейчас идут американские фильмы, а европейское кино пользуется успехом только в своих странах. Его губят бесконечные государственные дотации и субсидии, предоставляемые в Западной Европе и национальным кинематографиям. Наши европейские киностудии хиреют. Наши режиссеры не любят снимать в павильонах, а американцы приезжают в Европу главным образом ради экстерьеров. Это большой парадокс цивилизации. Раньше Бергмана, Бюнюэля, Формана смотрела вся Европа. Теперь настали иные времена. И никто, даже философы, не могут мне объяснить, почему это так. Может быть, все испугались глобализации, и как реакция на нее появился интерес к национальному и даже к региональному искусству. Поэтому так важны европейские фестивали. Ведь только на них можно посмотреть фильмы, на которые обычная публика в кино не ходит. Мой последний фильм «Тишина после выстрела» не имел особенного успеха в Германии. Причем разные реакции были в восточной и западной части страны. Западная публика не проявила интерес к героям фильма, террористам, скрывающимся от правосудия в бывшей восточной Германии. Наша западная публика и знать ничего не хочет, и о бывших ГДРовских гбистах Штази, проявлявших трогательную заботу об этих террористах. Она и знать ничего не хочет и о самой бывшей ГДР. Это все скука, по их мнению. Но я не могу снимать то, что меня изнутри не волнует. И поэтому я не синхронизирован с новым поколением, которое волнует что-то другое. И, наверное, поэтому меня всегда удивляет, что мой фильм не имеет на родине успеха, сказал режиссер Фолькер Шлёндорф.
Радио «Свобода» поверх барьеров.
Десятый Фебиофест. Передачу подготовила Нелли Павласкова.
Фебиофест начинался показом нового нашумевшего фильма режиссера Алехандро Аменабара «Другие» с Николь Кидман в главной роли. И по замыслу строителей должен был закончиться демонстрацией нового американского фильма режиссера Рона Ховарда «Великолепный ум», посвященного гениальному математику, лауреату Нобелевской премии за 1994 год Джону Нэшу с Расселом Кроу в главной роли. Этот исключительный по содержанию и форме фильм, претендент на «Оскара», уже получил несколько «Золотых глобусов» и премию Британской киноакадемии. Но в последнюю минуту к дирекции Фебиофеста обратился Берлинский кинофестиваль и попросил воздержаться от показа, так как этот фильм участвует в главной программе в Берлине. «Мы рады были пойти навстречу коллегам», – комментировал этот эпизод Фэро Фенич. Это означает, что и такой выдающийся европейский фестиваль, как Берлинский, воспринимает нас как конкурента, сказал он.
Now, children, are you sitting comfortably? Then I'll begin. This story started many thousands of years ago, but it was all over in just 7 days. All that long, long time ago, none of the things we can see now, the sun, the moon, the stars, the earth, the animals and plants, not a single one existed. Only God existed. And so only He could have created them. And He did.
Испанский фильм режиссера Аменабара «Другие». В главной роли хозяйки дома Николь Кидман. Это был, пожалуй, один из самых знаменитых фильмов на фестивале, отличающийся от множества подобных фильмов ужасов неожиданной формы сюжета, сенсационной развязкой и игрой Николь Кидман. В конце фильма выясняется, что все участники драмы, обитатели старинного дома на одном из британских островов, женщина с двумя детьми, ее вернувшийся с фронта муж, трое загадочных слуг, все они мертвецы, вставшие из гроба, вызванные живыми обитателями дома, появившимися только в финале в сцене спиритического сеанса. Женщины-режиссеры Венгрии большой интерес вызвал фильм Марты Месарош «Маленькая Вильма» или «Последний дневник», по тематике примыкающей к серии ее дневников, посвященных детству героини, проведенному в Советской Киргизии, аресту и гибели отца скульптора в 1938 году, пребыванию в советском детдоме. В «Маленькой Вильме», снятой уже в свободной Венгрии, режиссер еще раз рассказала эту историю со всеми ужасающими подробностями. У нашего микрофона кинорежиссер Марта Месарош.
Я всегда хотела сделать фильм в Киргизии, потому что, когда я делала трилогии, нельзя было, я не могла снимать ее в Киргизии, потому что тогда еще был Советский Союз, и о этих вопросах нельзя было говорить. Вообще об этом никто не говорил. А еще, чтобы иностранка приехала в Советский Союз и делала фильм о том, как в 30-х годах убивали людей, иностранцев, то это вообще было невозможно. Но я, конечно, думаю, что никогда такого фильма не могу сделать, потому что никогда не думала, что когда-нибудь Советский Союз кончится, и будет другая система, и будет Россия, и будет отдельно Киргизия. Ну и когда это стало, то тогда мне пришло... Я поехала первый раз в Киргизию, тогда еще во Фрунзе. Ну и там разговаривала с киргизами, главное, с Чингизом Айтматовым, который сказал, что ты должна этот фильм сделать в Киргизии, потому что все-таки твой отец здесь работал, здесь умер. Он основал Академию художественную Киргизии, назвали улицу его именем, фамилием. И вообще он очень знает его в Киргизии, даже больше знает, чем в Венгрии. Ну и потом я начала все больше и больше думать об этом, что нужно сделать этот фильм и снимать его в Киргизии. Конечно, было очень-очень много трудностей, не только политических трудностей, а организация, потому что сейчас ситуация кино венгерского довольно сложная, и нет денег, и не дают на такие фильмы, не дают деньги, а чтобы ехать целой экипой в Киргизию и там жить, и там работать, снимать, у нас просто не было столько денег. Это была копродукция венгерско-немецко-польская, и еще Римаш дал нам деньги. Но все-таки я искренне скажу, что этот фильм я сняла за 31 день, и у меня просто не было никакой возможности, чтобы снять весну, зиму, чтобы немножко поработать глубоко с детьми. Просто нас так финансово все гнало, что не было никакой возможности. Эту тему, конечно, можно было бы еще более углубить и расширить. Знаешь, я очень трудно плачу, редко плачу, но, конечно, для меня это было огромное переживание. Я даже, когда получила эти документы, к счастью, со мной был сын мой, младший, и я не могла их долго прочитать, потому что это нужно было бы очень много сил, чтобы прочитать эти страшные слова. И даже эти слезы, они даже не приходят сразу, потому что самонаписанное невинного человека, иностранца, где-то в Киргизии расстрелять... Ему было 30 лет, и он ничего... Он приехал, чтобы помогать людям. С этим фильмом у меня всегда такие дискуссии, такие разговоры, что как? Это правда? Это невозможно, что это правда. Это придумано, это только фильм. Потому что люди об этом ничего не знают.
Российское кино, как, впрочем, всегда на этом фестивале, привлекло немало молодых зрителей. И хотя для знатоков кино коллекция была не нова, здесь были и «Рождественская мистерия», и «Яды», и «Телец», и «Тоталитарный роман», и «Время танцора», молодежь буквально ломилась на программу фестиваля «Сталкер», на фильмы о войнах, ведущихся на территории бывшего Советского Союза. На таких фильмах, как «Мусульманин», «Кавказский пленник», «Этсетера», молодые чехи сидели пригвожденные к месту. «Пусть эти фильмы послужат им предостережением», сказала директор программ фестиваля «Сталкер» киновед Ирада Исмаилова. «Порой нам кажется, что защита прав человека – это проблема умозрительная и теоретическая. Наши фильмы об этнических конфликтах наглядно показывают, к чему приводят в жизни фанатизм, нетерпимость и нежелание понять друг друга», сказала она. «Фебиофест 2002 завершился с честью. Около 160 тысяч зрителей – вполне солидная киноаудитория для такой маленькой страны, как Чехия.
Радио «Свобода» вы слушали передачу «10-й Фебиофест». Передачу подготовила Нелли Павловского.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.
Россию мы оставим нашим детям.
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. Ни от кого не зависело, что.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Русские вопросы вместо серпа и молота. Сегодняшний антиамериканизм и политкорректность, борьба с нелегальной иммиграцией и крайне правые взгляды влиятельного Патрика Бьюкеннона. Автор передачи анализирует статью писателя Салмана Ружди об антиамериканизме европейцев, в частности англичан. Особенно парадоксально это настроение выявилось после трагических событий 11 сентября, вызвавших в Европе не только симпатию к американцам, но спровоцировавших новую волну критики по отношению к Америке. Статья Ружди вызвала в Америке шок. Особенно оскорбительным показалось одно ее место, где он говорит, что европейцы смотрят уничижительно на американский патриотизм, сентиментальность, самопоглощенность и безобразную толстоту. Конец цитаты. Эта толстота задела едва ли не больше всего людей, живущих в стране, где борьба с лишним весом сделалась буквально наваждением. Критика и насмешки по адресу Америки – давняя европейская традиция. Как связаны антиамериканизм и позиция журналиста и политика Патрика Бьюкеннона, самого непримиримого в Соединенных Штатах врага эмиграции? Недавно Бьюкеннон выпустил книгу, названную «Смерть Запада». Бьюкеннон – автор, любящий сильные выражения и умеющий создавать выразительные формулы. Он, в частности, написал, что противозачаточные пилюли и презервативы, как знак угрожающей опасности, заменили в современном мире серп и молот. Выпуск «Русских вопросов» подготовил и ведет Борис Парамонов. Впервые в эфире 21 февраля 2002 года. «Свобода», продолжаем выпуск «Поверх барьеров». «Русские вопросы» вместо «серпа и молота». Передачу подготовил Борис Парамонов.
В газете «Нью-Йорк Таймс» от 4 февраля появилась статья английского писателя Салмана Ружди – озаглавленная «Америка и антиамериканизм». Ружди, человек мусульманских корней, достаточно претерпел от исламского фундаментализма. Он 10 лет скрывался под протекцией английского правительства от вынесенного ему в Иране смертного приговора за роман «Сатанинские стихи», в котором иранские клерики усмотрели оскорбление пророка. Так что Ружди никак нельзя заподозрить в каком-либо сочувствии людям типа талибов или Усамы бин Ладена. И в его статье нет никаких авторских антипатий в отношении Америки, но он пишет об антиамериканизме европейцев, в частности англичан, людей из, казалось бы, совсем уж братской страны. Особенно парадоксально это настроение выявилось именно сейчас, после трагических событий 11 сентября, вызвавших в Европе не только симпатию к американцам, но как бы спровоцировавших новую волну критики по адресу Америки. Статья Ружди вызвала в Америке шок, и особенно оскорбительным показалось одно ее место, где он говорит, что европейцы смотрят уничижительно на американский патриотизм, сентиментальность, самопоглощенность и безобразную толстоту. Вот эта толстота задела едва ли не больше всего людей, живущих в стране, где борьба с лишним весом сделалась буквально наваждением. Какие бы смешанные чувства не вызывала Америка в Западной Европе, опасность Соединенным Штатам грозит не оттуда. Этот союз не распадется. А критика и даже насмешки по адресу Америки – давняя европейская традиция. И неудивительно, что эти насмешки не в малой степени объясняются фактом несомненной и, в общем-то, принимаемой зависимости Европы от Америки, жизненной важности для старого континента этой союзнической связи. Люди горделивые, а Европе есть чем гордиться, не совсем комфортно себя чувствуют, когда им благодетельствуют. Это не зависть, как может показаться многим американцам, а именно дискомфорт. Вот пример из достаточно давних времен. Германия 1927 года в серии статей Ильи Иренбурга из книги «Виза времени».
В одном из маленьких театров я видел обозрение USA. Кажется, Соединенные Штаты требовали запрещения этой пьесы. И пародия Чарльстона, где идеально идиотичные, до умиления, до чисто христианской жалости граждане Великой Республики, чуть было не вошла в дипломатическую ноту. Я не вижу в этом ничего удивительного. Слишком долго европейцы обожествляли Америку. Производители чикагских свиней наконец-то уверовали, что они впрямь полубоги. Американизм стал религией. И жевательная резинка приобрела мистическое значение Евхаристии. Берлинская публика смеялась над USA, но это не было смехом в чуже. Не над смешными повадками непонятных дикарей смеялись берлинцы, над своей собственной верой. Мистер из Чикаго оказался погрешимым, как папа. Берлин – апостол американизма. Ведь рационализм и утилитарность здесь восприняты совсем наивным жаром немецкого сердца. Но Берлин не Америка. У Берлина нет патентованной улыбки американца, довольного и миром, и собой. Улыбки, которая рекламирует одновременно и политику Кулиджа, и наилучшую зубную пасту.
Вот уж точно, Берлин не Америка. В этом весь мир мог убедиться через какие-то 6 лет и продолжал убеждаться еще 12. Обрати внимание на слова о том, что европейцы слишком долго обожествляли Америку. Откуда это обожествление? Да оно каждый раз возникает, когда Соединенные Штаты вмешиваются в очередной европейский кризис и вытаскивают европейцев из той или иной ямы. Так и после Первой войны было, и после Второй с планом Маршалла. Но в итальянском фильме того времени «Полицейские воры» жулик, ограбивший американского благотворителя, убегает от него, а на вопрос «От кого убегает?» говорит «Да от этих, у которых бомба». В одной советской поэме, кажется, Луконина, солдаты на фронте, открывая американскую консервную банку с мясом, острят. Вот и надпись какая «Свиная душонка». Тем не менее, эту тушенку хавали. Издается не столько фронтовики, сколько тыловики, всякие привилегированные бойцы идеологического фронта, которые потом раздавали сталинские премии за подобные поэмы. Повторяю, с этой европейской стороны, ныне и с русской, американцам ждать сюрпризов не приходится. Сюрпризы, как написал тот читатель в «Нью-Йорк Таймс», ожидают скорее европейцев с их сверхмерным сочувствием ко всему, что вышло из третьего мира. Вот этот третий мир и готовит сюрпризы, и осуществляет их. И никакая политическая корректность этого факта скрыть не в состоянии. Тем не менее, и здесь идут ощутимые идеологические столкновения. В самой Америке идут. Здесь есть интересная фигура. Патрик Бьюкеннон, консервативный политик и журналист. Он трижды выставлял свою кандидатуру на президентский пост от всякого рода независимых групп. Президентом Бьюкеннону, конечно, не стать, но журналист он видный, на первых планах существующий и имеющий лучшее время на телевидении. Сейчас он выпустил книгу, ставшую бестселлером. Называется она весьма выразительно «Смерть Запада». Достаточное представление об этой книге дает рецензия Кристофера Колдвелла из еженедельника Weekly Standard, органа, кстати сказать, консервативного, цитадели новых молодых консерваторов. Колдвелл пишет:
«Патрик Бьюкеннон приобрел репутацию самого непримиримого в Америке врага эмиграции. Но в новой своей книге «Смерть Запада» он дает ясно понять, что вновь прибывающие в страну являются только часть проблемы. Другие ее составляющие – падение рождаемости белого населения, в результате чего оно в видимой перспективе сделается меньшинством даже в самих странах Запада. При этом нетерпимая либеральная элита преобразовала американскую культуру, разрушив ее наиболее ценные традиции, которые служили естественным барьером против наплыва иммигрантских толп. Демографическая тревога, связанная с темой рас, по понятным причинам не слышалась с окончания Второй мировой войны. Ныне Бьюкеннон опять бьет эту тревогу. В 1960 году белое население составляло четверть человечества. Сегодня это только 1/6. И к тому же белое население неуклонно стареет. Индекс рождаемости в Соединенных Штатах перестал расти впервые после Великой депрессии. Из 22 стран с наименьшим уровнем рождаемости 20 приходится на долю Европы. В Испании, к примеру, средний возраст населения 55 лет уже в течение нескольких десятилетий. Варвары снова у ворот. Всего 8 миллионов русских живут к востоку от Уральского хребта, что создает непреодолимый соблазн для китайской экспансии с населением в 1,5 миллиарда человек. Европейская система социального обеспечения, оптимально действенная при соотношении 5 работающих на 1 пенсионера, обрушится при соотношении 2:1, что и произойдет в обозримом будущем при сохранении нынешних демографических тенденций. А это значит, что при нехватке рабочей силы Европа встанет перед жестким выбором или резко сокращать социальные программы, в том числе пенсионные льготы, или столь же резко увеличивать иммиграцию из Африки и мусульманского мира. Сейчас в Европе уже говорят о второй великой мусульманской волне.
Так пишет о книге Патрика Бьюкеннона «Смерть Запада» и так передает его мысли Кристофер Колдвелл. Продолжаем цитацию его статьи.
Объяснение, даваемое Бьюкенноном тому процессу, который ведет нашу страну к упадку, отличается всеми чертами культурного консерватизма. Аборты, порнография, эвфаназия, контроль за оружием и политическая корректность – вот главные преступления. Феминистки, либеральные судьи и марксистские профессора – главные действующие причины этого упадка. Американцы самых разных идеологических оттенков могут согласиться, по крайней мере, с некоторыми из его обвинений. Расовый активизм приобрел религиозный размах. Международное преследование правых политиков, таких как Пиночет, много ожесточеннее, чем отношение к таким левым, как Фидель Кастро. Расовыми преступлениями объявляются малейшие нарушения политической корректности. И преследуются они уже не в юридическом, а в идеологическом порядке. Эта политическая корректность в отношении расы, пола и сексуальной ориентации сковывает общественную жизнь и не оставляет места для свободного обсуждения. Будущие историки не только посмеются над этим, как мы смеемся над викторианской щепетильностью, но и содрогнутся, как мы содрогаемся при воспоминании о маккартизме. Тем не менее, как были реальные перверты в викторианскую эру или настоящие сталинисты среди мишеней Маккарти, так и сейчас есть настоящие сегрегационисты. Утверждая, что он против той идеи, будто нацию создает кровь и почва, Бьюкеннон в то же время не видит отличия цивилизации от расы. Вы можете ощутить в его терминологии тождество, проводимое между понятиями «третий мир» и «небелое человечество». Калифорния, говорит он, на всех парах идет к тому, чтобы войти в состав третьего мира, что, конечно, будет крайне удивительной новостью для английских биохимиков и французских биржевиков, выстраивающихся в очередь, чтобы попасть именно в Калифорнию.
Колдвелл пишет далее, что прием Бьюкенена – взять глобальную цивилизационную тенденцию и отыскать козлов отпущения, виновных в ее появлении. Так у него черными силами становятся феминистки и профессора франкфуртской школы во главе с Адорно и Маркузе. Вообще, Бьюкенен – автор, любящий сильные выражения и умеющий создавать выразительные формулы. Он, например, написал, что противозачаточные пилюли и презервативы, как знак угрожающей опасности, заменили в современном мире серп и молот. Бьюкенен выражает сильнейшее недоверие к той мысли, что Запад силен и превалирует на глобальном поле, а представление о том, что в мире осталась только одна супердержава, считает опасной иллюзией. Между тем, Колдвелл, автор рецензии на книгу Бьюкенена «Смерть Запада», пишет: «Западные лидеры уверены в своих силах как никогда раньше, и центральный пункт этой веры есть убеждение в том, что в определенном отношении все мировые культуры становятся западными». Заканчивается статья Кристофера Колдвелла следующим образом.
В 1992 году Бьюкенен потряс конвент республиканской партии, заявив, что Америка вовлечена в религиозно-культурную войну за душу нации. То, что отличает его нынешнюю книгу от прежних ламентаций, это уверенность в том, что такая война уже Америкой проиграна. Новое поколение, пишет он, уже не сознает, что Америка претерпела культурную катастрофу, ибо для них это не катастрофа, а воздух, которым оно дышит, в котором живет с рождения. Его заключение. Эти люди, деятели либеральной культурной революции, превратили страну, в которой мы выросли, в культурный пустырь и моральную помойку, не стоящие того, чтобы в них жить и за них сражаться. Это их страна, а не наша. Проведя годы в борьбе с тем, что он считал опасностью для Америки, заключает Колдвелл, Бьюкенен сражается сейчас с самой Америкой. Он предпочитает стране борьбу за страну.
Это как в советском старом анекдоте. Войны не будет, но будет такая борьба за мир, что от мира ничего не останется. Как видим, в книге Бьюкенена и в реакциях на нее подняты чрезвычайно важные вопросы, требующие дальнейшего обсуждения, чем мы и займемся после перерыва.
«Русские вопросы». Вместо серпа и молота. Передачу подготовил Борис Парамонов.
Прежде всего напрашивается такое возражение рецензенту Бьюкенена Кристоферу Колдвеллу. Так ли уж важны те козлы отпущения, на которых автор «Смерти Запада» готов взвалить все нынешние американские грехи, если сами эти грехи существуют и рецензентам в их существовании не оспариваются? Можно отпустить на свободный выгул, щипать травку, феминисток и либеральных академиков, но политическая корректность как идеологический диктат – факт, а пресловутый мультикультурализм – прекраснодушный миф. Так же, как все более и более сомнителен постулат о мире, воспринимающем западные паттерны социально-культурного бытия. Что такое 11 сентября, как неоглушительное опровержение соответствующих иллюзий? Есть такое убеждение в Америке. Там, где появляются джинсы, рок-музыка и Макдональды, быть там в скором времени демократия. Против джинсов ничего особенного сказать нельзя. Удобная одежда. Удобнее, чем афганские бурки. Рок-музыка кому-то определенно нравится. Но вот про Макдональды недавно был репортаж в программе телекомпании CBS «60 минут», рассказавший, как высококвалифицированные психологи создают рекламы, заманивающие детей к этим сомнительным материалам. У детей вырабатывается аддикшн к этим бигмакам и чизбургерам, непреодолимое влечение, вроде наркотического, и набивают эти продукты жиром. Жир, оказывается, вырабатывает такое влечение. Сейчас 25% американских детей страдают от лишнего веса с перспективой диабета. И вот где один из источников той болезненной полноты, указание на которую со стороны вызывает у американцев недовольство. Это все говорится к тому, чтобы напомнить старую истину. Любая палка о двух концах. Недавно был сделан Голливудом фильм, ставший культовым, «Американский пирог». Считается, что создан новый эталон молодежных фильмов для всего мира. Ему уже подражают в Европе. Есть такое выражение «as American as apple pie» – «американский, как яблочный пирог». Отсюда название фильма. Есть в нем и apple pie как таковой. Одному парнишке, интересующемуся, какие чувства испытываешь в сексуальном акте, объясняют – это как теплый яблочный пирог. И когда его мама в очередной раз приготовляет это американское блюдо, парнишка начинает в него тыкаться. Конечно, это смешно. Я, как и другие, смеялся, глядя эту сцену. Но считать подобные фильмы и подобные ситуации культурным эталоном – увольте. И потом другой вопрос возникает в контексте тем, обсуждаемых Бьюхэнаном. Можно ли, совокупляясь с яблочным пирогом, способствовать умножению белого населения Америки? Америка, смеясь, прощается со своим настоящим. А Бьюкенену не смешно. С ним можно, если угодно, нужно не соглашаться, но понять его тревогу можно. Естественно, что 11 сентября подобного рода опасения и тревоги усилили. Нелиберальных авторов сейчас слушают много охотнее. Неудивительно, что тут же появилась новая книга Роберта Кэплана «Воинственная политика» с подзаголовком «Почему лидерство требует языческой этики». Роберт Кэплан, если можно так выразиться, политолог-путешественник. Он посещает всякого рода горячие точки – Балканы, мусульманские страны, Африку. И, сверяясь с этим опытом, пишет о путях и перспективах американской внешней политики. Дает соответствующие рекомендации. Бестселлеров пока что у Кэплана вроде бы нет, но к нему очень прислушиваются в военных кругах. Основной тезис всех сочинений Кэплана – Соединенные Штаты должны отказаться от внешней политики, преследующей идеалистические цели, в частности, от навязывания демократии как панацеи от всех возможных болезней третьего мира. Свободные выборы под эгидой ООН и с американской помощью, проведенные в той или иной стране через год после многолетней гражданской войны, ничего не дают этой стране и не обеспечивают долгосрочных американских целей. Во внешней политике нужно руководствоваться не идеалами, а интересами. Отсюда в новой его книге апелляция к язычеству, то есть к историческому опыту дохристианской Европы, к античности, к Риму. Из политиков нового времени ориентироваться нужно на таких, как Черчилль и Рейган, а не на таких, как Галифакс и Чемберлен, умиротворители Гитлера. Критики Кэплана возражают ему, что и Черчилль, и Рейган были защитниками демократии. Вспоминается хрестоматийная фраза Черчилля, приведшего Англию к победе в войне и потерпевшему поражение на первых же послевоенных выборах. «В конце концов, мы за это и сражались». Кто же оспаривает демократическую ориентацию этих политиков? Вопрос в другом. Можно ли сочетать демократию с силой? Или она неизбежно расслабляет? А может быть, это хорошая жизнь, достигаемая в демократиях, расслабляет? О чем, собственно, и пишет Бьюкенен. Я цитировал давнюю статью Эренбурга о Германии 20-х годов. Теперь можно и другую его статью вспомнить об Англии того же времени.
Если рыба тухнет с головы, естественно, что страна начинает разлагаться с ее умственной верхушки. Так вместо полезных специалистов, вместо врачей, адвокатов, романистов, скрипачей появляются неопределенные неврастенники, которых можно окрестить на русский манер интеллигенцией. Это и есть голова рыбы, а также первый предвестник многих катастроф. Английская интеллигенция напоминает русскую конца прошлого столетия. Она страстно увлекается Чеховым, и вполне корректный инженер, увидав на сцене трех сестер, которые скулят в Москву, не только не изумляется и не зевает, но отвечает на стенание сочувственными вздохами. Причем Москва лишена здесь географического значения. Это просто нытье ради нытья. Это поэзия скуки. С сознанием, что зевать стыдно, что надо стремиться к небу в алмазах, но с твердым в то же время сознанием, что небо над островом неизменно серо, а алмазы добываются неграми в английской колонии. Климат изменить невозможно, освободить кафров невыгодно, да и глупо. Остается вздыхать. Вздохи растут. Бедная Англия.
Что устарело в этом тексте? Только одно. Кафров освободили. Оказалось, что невыгодно, да и глупо их порабощать. Более того, их любезно пригласили поселяться в Англии, предоставив им все права граждан Британского Содружества Наций. Как выяснилось, английские интеллигенты умеют не только вздыхать. Или это последствия тех же вздохов, по-другому сказать, политического идеализма, того самого, на который ополчается Роберт Кэплан? Много лет назад что-то подобное Бьюкенену писал в России Василий Розанов.
Европейская цивилизация погибнет от сострадательности, как Греция от софистов и Рим от паразитов, прихлебателей за столом оптиматов. Механизм гибели европейской цивилизации будет заключаться в параличе против всякого зла, всякого негодяйства, всякого злодеяния. В конце концов, злодеи разорвут мир. Цивилизации гибнут от извращения основных добродетелей, стержневых, на роду написанных, на которых все тесто взошло. В Греции это был ум, София, в Риме – воля, и у христиан – любовь. Гуманность общества литературы и есть ледяная любовь. Смотрите, ледяная сосулька играет на зимнем солнце и кажется алмазом. Вот от этих алмазов и погибнет все.
Вообще-то в гибель Запада не верится. Ни Розанову не верится, ни даже Бьюкенену. Не верится в исчезновение воли у Запада. Несмотря даже на все вздохи, которые сопровождают нынешнюю решимость Америки противостоять злу. Что, как не эти самые вздохи, негодование Европы по поводу грубого якобы обращения американцев с захваченными террористами. Они, мол, военнопленные. Но в мире идут сейчас процессы, которые, как начинает некоторым казаться, не подлежат волевому управлению. Та же демография. Как тут сладить с известными трудностями, если западные люди перестали размножаться? Если секс на Западе стал не продуктивным, не креативным, а рекреативным. Recreational sex. То есть превратился в отдохновенное развлечение. Розанов, кстати, и здесь уместен. Предлагал же он переженить гимназистов с гимназистками, чтобы первую брачную ночь они проводили непременно в церкви. О презервативах, надо полагать, он при этом не думал. А чудодейственных пилюль тогда не было. Католическая церковь тоже против регулирования рождаемости, а Бьюкенен, между прочим, католик. Утешаться можно, однако, тем немаловажным обстоятельством, что презерватив вместо серпа и молота все-таки лучше серпа и молота без презерватива. С одной бедой сладили, может, и с другой сладим. Будем размножаться в пробирках назло врагам.
На волнах Радио Свобода вы слушали очередной выпуск «Русских вопросов». Передачу подготовил Борис Парамонов. Слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Александр Гинес.
На свободе я провел полжизни. И ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации. Потом ее интерпретации. Теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения. Умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендлера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. В советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные, потому что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг. Ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованной русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников – В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки. Философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер, другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина». Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. В месте их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы, обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей. Drinking and we're dancing and the band is really happening and the Johnny Walker wisdom running high. And my very sweet companion, she's the angel of compassion. She's rubbing up the world against her thigh. За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, и Валь умер, и Гендер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. И я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба.
Александр Гейнс. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Студия подкастов «Радио «Свобода». Рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вачигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
Я думаю, нормально все будет, хорошо.
Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
Хотелось бы видеть Советский Союз.
Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Это, конечно, идеал, Но к этому нужно стремиться вот и все.
Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России. Потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Как не потерять свои сбережения, а в идеале еще и заработать?
Об этом Максим Блант расскажет в программе «Деньги на свободе».
Каждый понедельник в 18.05, впервые на средних волнах в 21.05, с повторами в течение недели.
Радио «Свобода» – ваш финансовый интерес.